Акт доброй воли. В недавнем теперь самолет снижается над заснеженным ландшафтом, подлетая к Нью-Йорку. Снег, начало мира, где зима — реальность. Дэн переводит часы на местное время. Очень сомневаюсь, что тот эпизод в моей оксфордской квартирке в 1950 году, его серьезность и глубина грехопадения сегодня будут выглядеть правдоподобно. Эта постельная сцена до сих пор остается самой ужасной, в прямом, джонсоновском смысле слова, и самой странной в моей вовсе не целомудренной жизни.
Сэмюэл Джонсон, английский писатель, поэт, ученый, создатель первого толкового словаря английского языка, 1755 год.
Она казалась ужасной и в гораздо более приземленном смысле. Не помню никаких подробностей самого акта, только то, что Джейн была вовсе не так опытна, как ее младшая сестра. Нелл уже тогда допускала некоторые вольности, в те дни сказали бы, допускала некоторую извращенность, и мы с ней уже успели приобрести достаточный сексуальный опыт, если судить по сегодняшним печатным руководствам в этой области. А Джейн обладала поразительной физической наивностью, удивительной невинностью и чистотой. Когда корабли были сожжены, она стала совершенно пассивной. Мы забрались в постель, и я овладел ею. Думаю, это продолжалось не слишком долго. Эти мгновения запомнились мне прежде всего своей глубочайшей, но восхитительной безнравственностью, предательством, невозможностью и реальностью происходящего, необъяснимой связью с той женщиной в камышах. Но более всего потому, что свидетельствовали со всей определенностью. Раз уж взломаны эти странные геометрические построения, возвращение к невинности и чистоте невозможно. Казалось, мы совершили шаг. Весь тот первый послевоенный период, присытившись топотом коллективно марширующих ног, каждый только и делал, что совершал свой собственный шаг. Не столько во тьму, сколько в уникальность. Ведь никто до нас не мог совершить ничего подобного. Никакой иной век не знал эмансипации, подобной нашей, не ведал такой жажды эксперимента. Может быть, это и вправду был наш первый шаг в 20 век. Я думаю о Дженни, о той простоте и беззаботной грации, с какой она выскальзывает из одежды в наготу, отдаваясь эротическим забавам, словно белёк волнам. А в те дни душевная смута, чувство вины, невежество. Сегодня Рабле одержал победу, да еще какую. И все стало намного проще. Не нужно сбрасывать униформу, словно кожу, освобождаясь от оков единообразия. Не нужно высвобождать ид.
Унаследованные инстинктивные импульсы индивида как область подсознательного. Психологический термин.
Нет больше долгих мучительных лет, отделяющих половое созревание от того, что приносит с собой половая зрелость. Разумеется, что-то мы все-таки приобрели. Столь многое должно было сублимироваться, процесс был столь долг, что мы в результате владели хотя бы рудиментами истинной культуры. Тогда мы с Джейн были лет на 5 моложе поколения наших детей в этом же возрасте, если говорить о сексуальном развитии в его физическом и языковом выражении, но старше на те же 5 лет во всем остальном. Вот и еще одна пропасть. Наша уступка экзистенциализму и друг другу, несомненно, несла в себе зло. Она профанировала печатный текст жизни, взломала раз и навсегда установленный кодекс поведения и, помимо всего, дала Дэну познать губительный вкус прелюбодеяния, желание соблазнять, играть ту роль, какую в тот день сыграла Джейн. Нам тогда могло казаться, что она несет в себе доброе начало, как и даряет добром великое, но аморальное искусство, принося в жертву все ради собственного «я». Но мы не знали тогда, что жизнь и искусство — невзаимозаменяемы. На самом деле, в тот день Дэн не понимал, что происходит, что раз уж его завели в этот тупик, то должны и вывести оттуда. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу, переживая запоздалое потрясение от случившегося, больше похожие на Кандида и Кунигунду, чем на юных интеллектуалов.
Кандид и Кунигунда — герои философской повести Вольтера «Кандид» или «Оптимизм».
Потом оба повернулись на спину и лежали бок о бок, держась за руки и уставившись в потолок. «Что же нам теперь делать?» — спросил Дэн. Джейн сжала его пальцы.
«Ничего».
«Не можем же мы...» — он не закончил. Помолчав, она сказала. «Я и правда люблю Энтони, а Нелл любит тебя».
«Но мы же любим друг друга».
Она снова сжала его руку. «Мы могли бы любить друг друга». Пальцы их переплелись, и теперь Дэн стиснул ее руку.
«Не можем же мы делать вид, что ничего не случилось».
«Мы должны».
«Но ведь это ложь, такая чудовищная».
«Возьмем это все в скобки».
Он молчал.
Хотел взглянуть на нее, но он не мог. Мог только разглядывать потолок. Джейн сказала. «Это наша тайна. Никто никогда не должен узнать».
«Нельзя всю жизнь сидеть на пороховой бочке».
«Поэтому и надо было ее взорвать. Я ужасно боялась, что Нелл догадается».
Тут Дэн впервые почувствовал, что его просто использовали. Но он забыл о том, что Джейн сказала тогда, на реке, о будущем, которое их ждет, а не такой уж возвышенной реальности, с которой им всем предстоит столкнуться.